Ну вот мы с вами говорим о 17 веке, и тут я не могу не вспомнить недавно прошедший по экранам страны сериал Николая Достоля «Раскол», в котором как раз...
Да, я смотрел его. Вы знаете, я смотрел его, конечно, как историк.
Вот мне интересно,
как историк, как профессионал. У меня мнение очень положительное. Знаете, очень тщательно работа с источниками. Очень тщательно. Это очень хорошо. И сценарий писался с привлечением консультантов, которые хорошо знали источники, так что там каких-то вот больших проколов я не увидел. Если посмотреть вот на внешний антураж, костюмы, вот, быт того времени тоже воссозданы, даже вот сани, допустим, вот сани, вот как с рисунков 16-17 веков. Очень тщательно. Ну, единственное, тут, пожалуй, что, конечно, у создателей сериала не хватило денег для массовых сцен. То есть война там показана, но показана в рамках бюджета. То есть больших массовых сцен не было. Если бы, конечно, было побольше денег, сериал бы здорово выиграл за счет вот таких вот больших массовых сцен. То есть, допустим, тоже вот восстание 48-го года, 62-го там вообще не показано. Медный бунт, о котором мы дальше будем говорить, а 48-го, там, ну, стоит во дворе такая небольшая группа людей, изображающая вот толпу москвичей, да. Ну, конечно, это все выглядит довольно жалко. То есть, вот, эта бедность бюджета фильма, она сказалась. А так у меня претензий к фильму нет. Фильм показал, во-первых, очень большой хронологический период. И показал, конечно, вот как реформа, о которой мы сейчас будем говорить, реформа церкви, как она перерастает в раскол церкви, а затем раскол общества. Раскол, который не преодолен до сих пор. Ну, чем же была вызвана церковная реформа? Вот вторая реформа, о которой мы с вами сейчас будем говорить. Ну, конечно, моральный кризис общества, о котором мы говорили, это следствие вот смутного времени, смуты, когда люди испроказились, как тогда говорили, то есть потеряли все моральные ориентиры. И все это сказалось и на состоянии церкви, и на состоянии духовенства. То есть здесь, ведь Москва, это любой православный впитывал с молоком матери, Москва – Третий Рим. Москва – это единственное, московское государство – единственное христианское государство в мире, потому что католики – не истинные христиане. А вот это средоточие…
А греки находятся под…
Что? А греки под турецким, турками, под турецким игом, конечно. Они тоже потеряли чистоту веры из-за лукавого Флорентийского собора, признавшего главенство римского папы.
И теперь ездят с протянутой рукой в Россию, на Русь.
Да. И события смутного времени едва не привели к концу этого единственного, так сказать, оазиса христовой веры в мире. И, конечно, русские люди задумывались о причинах этого и очень боялись, что это может повториться. Поэтому вот отсюда необходимость морального очищения общества и прежде всего той части общества, с которой общество берет моральный пример, то есть церкви. А церковь находилась тоже, конечно, в кризисе. Возникает такой кружок ревнителей благочестия в окружении государя, который стремился вот к моральному очищению. Вот. Значит, это был ряд деятелей и светских, и церковных. Ну, прежде всего, отметим настоятеля Благовещенского собора и духовника молодого царя. Вспомним Сильвестра, да, на сей раз это был Стефан Ванифатьев. И вот если Иван-то со своим духовником в дальнейшем разошелся, то Алексей Михайлович до конца дней своих Ванифатьева очень почитал. Это один из образованнейших людей в стране, окольничий Федор Тищев. Человек очень близкий Алексею Михайловичу по воззрениям. Царь очень любил общество этого человека, часто с ним беседовал. Это архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий патриарх. Тоже очень, очень незаурядная личность. И это протопоп Казанского собора, который был в то время на Красной площади, Иван Неронов. И представители, целый ряд представителей провинциального духовенства, пожалуй, самая такая яркая фигура среди них, это протопоп из городка Еревец, Повольский, что на Владимирщине, Авакум. Значит, они все признают необходимость реформ. Значит, каких реформ? Необходимы были реформы богослужения, реформы сверка, правка, как тогда говорили, церковных книг.
По греческим образцам.
Это сейчас мы об этом будем говорить. Образцов было несколько, не только греческие. И что самое, так сказать, болезненное, это реформа обрядов. Почему? Почему вот реформа обрядов, собственно, и была одним из существеннейших факторов раскола русской церкви? Дело в том, что в православии обряды, в частности, в русском православии, обряды играют очень большую роль. Очень большую роль. Собственно, часто выполнение этих обрядов и, собственно, ограничивало участие вот мирского человека в церковной жизни.
Он приходил. Не только ограничивало, но и иногда ограничивает.
И да, а что скрывать? И сейчас тоже бабушка пришла в церковь, все эти моральные там вопросы, богословские вопросы, ее мало интересуют.
Ну,
она поставила свечку, приложилась к иконке и ушла просветленная. Считаю, что все.
Священники называют это потребительским отношением к христианству.
Да, сейчас, да. Если в протестантизме, например, а не случайно Петр так интересовался протестантизму. Огромную роль играет проповедь.
Чтение Писания.
Совершенно верно. Но особенно проповедь. Mm-hmm. Особенно проповедь. Ведь, собственно, зачем собираются в протестантской церкви?
Послушать пастора.
И вот что интересно, вот члены вот этого кружка ревнителей благочестия, как они себя называли, они начинают проповедовать.
Ну, это вот в сериале хорошо показалось.
Да, да, причем не только в церкви. И суть их проповеди – это призыв вот к моральному очищению, прежде всего. К возвращению к основам христианства и к чистоте православной жизни.
Нам больше привычно выражение «духовному очищению».
Духовному очищению, можно и так сказать. Вот. Ну и вот стал вопрос, как осуществлять правку книг, реформу богослужения, значит, и вот реформу обрядов. Ну, был не только греческий образец, был и так называемый харатейный. Харатия – это старая рукопись, да? Значит, харатейный образец. То есть за основу можно было взять старинные славянские, древнерусские рукописи. И вот в этом некогда едином кружке боголюбов или ревнителей благочестия происходит раскол на, условно говоря, харатейщиков, то есть которые стояли за русские образцы, и грекофилов. И грекофилы-то побеждают. И во главе грекофилов становится
будущий патриарх.
Да не будущий, в 52-м году он уже патриарх, он уже сабинный друг Алексея Михайловича, это Никон. Но я не буду останавливаться на личности на личности Никона. Я думаю, что наши радиослушатели, которые интересуются историей 17 века, могут найти литературу, в частности, наверное, в серии «Жизни замечательных людей», и почитать. Там есть очень хорошее, вот последнее время, последнее, что вышло, это в серии ЖЗЛ от Алексея Михайловича, там прекрасно личность Никона прекрасно описана. Никон апеллирует как к высшему авторитету, к руководству греческой церкви. А хитрые греки сказали, что важно догматическое единство. А в обрядах может быть и разница. Но для русских людей вот эти обряды, которые были восприняты с крещением Руси. А дело в том, что когда Русь восприняла православие из Византии, тогда там было два устава. Это студийский устав, константинопольский, и иерусалимский. Так вот, Русь восприняла студийский устав с его двоеперстным крещением, значит. Вот. А позже, в XII-XIII веках, Византия побеждает иерусалимский устав с троеперстием. Но в это время русско-византийские связи, по понятным причинам, ордынское нашествие, да, были прерваны. И на Руси были законсервированы вот старые обряды, которые воспринимались русскими как свои. Москва, Третий Рим. Москва – истина, единственный источник, значит, чистоты православной веры. Вот. Первые христиане вообще крестились одним перстом. Вот затем, значит, по студийскому уставу, значит, двоеперстие, и вот затем складывается троеперстие. Ну, всего таких различий было около двух десятков. Значит, как ходить вокруг аналоя и вокруг церкви крестным ходом, как писать имя Божие с одним или с двумя, сколько раз произносить аллилуйя, сколько класть этих земных поклонов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот так действительно со стороны вот меня как светского человека, ну, казалось бы, какая разница. Но дело в том, что понятие православный и понятие русский в те времена совпадало. И поэтому вот затрагивание того, что считалось своим, знаете, при такой роли обрядов в русском православии, это было очень болезненно.
Это воспринималось как покушение на веру вообще, как таковое?
Нет, не как покушение на веру, как на введение новой веры. Потому что, когда начали сличать, сопоставлять вот греческие обряды, новогреческие обряды, и вот сличать богослужебную литературу, изданную в Венеции. Дело в том, что Константинопольская патриархия вела издательскую деятельность в Венеции. Венеция – католический город. То различий было так много, что вот реформы Никона воспринимались как введение новой веры, другой веры, не православной. Ну, реакция была понятна. Кроме того, здесь надо помнить, что вообще все реформы в России осуществлялись крайне грубо, грубым насильственным методом. То есть, ну вот представьте, что вот с завтрашнего дня вас заставляют делать то, что для вас неприемлемо, совершенно неприемлемо. При этом в случае отказа вам грозят самым суровым карой. Ну, сразу же зададимся вопросом. Оппозиция была очень сильной. Ну, прежде всего, это крестьянство. Потому что крестьянство воспринимало реформу Никона как составную часть наступление на свои права. Это соборное уложение. Соборное уложение 1649 года, установившее крепостнический режим. Это все сочеталось. Дальше это стрельцы, значительной части, которые связывали вот ухудшение своего материального положения, значит, опять-таки вот с этим. Это низшее приходское духовенство, которое в своей массе было неграмотным и служить по новым книгам не могло по этой простой причине. Но среди сторонников вот старых обрядов мы видим и представителей знати, но самая известная из них – это, конечно, представительница.
Представитель... Урусова
княгиня, да? Да, ее сестра, значит, Евдокия Урусова, ну и целый ряд других там. Почему же, почему? Дело в том, что вторая половина 17 века – это время начала перехода от сословно-представительной монархии к монархии абсолютной, когда власть государя ничем не ограничена. А это воспринималось представителями знати далеко не единогласно. Вот. Так что мы видим, что лагерь противников реформы очень и очень пестрый по составу. Так вот, зададимся вопросом, примерно треть населения страны, ну, по официальным данным, по неофициальным, наверное, больше, была противниками реформ. Почему же реформа побеждает? Почему же реформа побеждает? Ну, я вам скажу, что ни одно начинание не закончится удачно в обществе, если оно в обществе не находят поддержки. Значит, все-таки, видимо, церковная реформа соответствовала интересам русского общества. Ну, маленький, очень маленький пример. Мы с вами говорили о развитии товарно-денежных отношений. Развивается всероссийский рынок. Значит, базарным днем было воскресенье. Ну, как можно стоять в церкви 4 часа, да, когда нужно торговать? Реформа сокращала службу ровно вдвое. И, наконец, внешнеполитический аспект. Ведь эта мысль была очень близка Алексею Михайловичу. Создание всемирного, всемирного православного царства. Конечно, во главе с Романовыми, с государством Романовых. И первый шаг к этому – это объединение восточного славянства под скипетром Романовых. То есть война с Польшей за Украину и Белоруссию. Так как можно было претендовать на лидерство в мировом православии, ежели ты с этим мировым православием расходишься, расходишься в вероучении, да? В обрядах, в вероучении там, и так далее. Если, значит, на Украине крестится тремя перстами, а в России, ну это я, конечно, упрощаю. Вот. То есть это соответствовало и внешнеполитическим интересам России. Поэтому вот, несмотря на, повторяю, яростнейшее сопротивление. Но тут, значит, очень скоро тот, кто начал реформу и проводил ее вот столь жестокими методами в жизни, он приходит в столкновение с государем. В чем причина? Никон сам хотел быть главой не только церкви, но и государства. Его идеалом был этакий православный Ватикан. Ведь папа был не только духовным владыкой, но и светским государем. Да, он и сейчас таковым является, да? Потому что государство Ватикан, пусть там, по-моему, 1 квадратный километр, но оно есть. Но вот в условиях Восточной Европы, в условиях России, соответствовало ли это интересам русской государственности, русского государства? Конечно, нет. Вот эти устремления Никона закончились крахом. Для того, чтобы его не сложить, нужно было собрать собор восточных патриархов, потому что в православии нет вот вселенского главы, да, то есть Константинопольский патриарх, он номинальный глава. Но для того, чтобы не сложить одного из православных патриархов, нужен вот такой собор. Но дело в том, что мы уже об этом говорили, все восточные патриархи находились на содержании русской казны. То есть им хорошо заплатили, и они дали санкции. То есть Никон был низложен. Ну, низложение Никона было с восторгом воспринято его противниками, а после того, как был репрессирован Иван Миронов, лидером, настоящим лидером старообрядчества становится Аввакум, и вот это в сериале прекрасно показано, несгибаемый по характеру человек совершенно, борьбу за проведение, дальнейшее проведение реформы в жизнь возглавляет сам государь. И вот после этого раскол церкви превращается в раскол общества. А идеи раскола становятся знаменем крестьянских войн, двух в России. Значит, это Разина и Пугачева за крест и бороду. Значит, это вот вторая. И, наконец, третья реформа, которую мы тоже уже упоминали, значит, это вот вторая финансовая реформа, вызванная все теми же причинами, недостатком серебра и, конечно, тяжелейшей войной с Польшей 1553-67 годов, которая влекла за собой колоссальные расходы. Ну и вот решили наряду с серебряными деньгами ввести деньги медные. Причем по тому же номиналу, что и деньги серебряные. Но дело в том, что медь-то стоит 20 раз дешевле серебра. То есть уже на чеканке казна получала колоссальный доход.
Получается, это мошенничество в государственных масштабах.
Если бы только этим ограничивалось мошенничество. Дело в том, что серебро начали принудительно скупать за медь. Это раз. И второе, значит, тут как хитрость состояла в том, что все выплаты из казны осуществлялись медью.
А налоги серебро?
Совершенно верно. В итоге серебро, как вы понимаете, тут же из обращения исчезло. Куда? В те же кубышки. А вот введение медной монет привело к тому, что русская армия на Украине просто голодала. Потому что украинское население отказывалось принимать московские копейки, вот эти медные. Это была тоже авантюра. Причем самое интересное, что у истоков этой авантюры один из вот этих новых финансовых гениев, значит, был тесть государя Иван Милославский. Ну и там еще ряд финансовых дельцов. Так вот, Милославский, можете себе представить, частным образом чеканил монету в неограниченных, медную, в неограниченных масштабах. К чему это приводит? Ну, процесс этот нашим слушателям хорошо известен. Это инфляция, то есть обесценение. Медные деньги стремительно обесцениваются, серебро из обращения исчезает, и вообще хозяйство страны, а ведь в условиях возрастающих товарно-денежных оборотов, да, приходит к краху. Значит, как и любая авантюра, должно было закончиться вот этим. Значит, это было летом 1662 года, приводит к очередному социальному взрыву, вошедшему в историю как медный бунт. Но Алексей Михайлович извлек уроки из событий 1648 года, когда, как бы мы сейчас сказали, силовые структуры его не поддержали. И об этих силовых структурах с тех времен он никогда не забывал. В частности, о московских привилегированных стрельцах. А московские стрельцы, они были выше, чем стрельцы провинциальные. Они несли службу в Москве, вот, получали жалование. Ну, достаточно сказать, что московский стрелец получал 5-7 рублей в год, а провинциальный стрелец копеек 75 в год. Ну, плюс там натуральные выдачи, там с сукном, хлебом, солью. Ну,
то есть это были элитные
войска. Элитные. И о них вот с тех пор никогда не забывали. И в отличие от 1648 года, в 1662 году они восставших не поддержали. Вот. И когда в Коломенское, где вот находился царь, и куда вот последовало, как и в 47-м году, это вот огромная толпа, причем несколькими волнами, вот, царь оказался совершенно в руках восставших, один из толпы держал его за пуговицу, что вообще было немыслимо по соборному уложению, не то что покушение на жизнь государя наказывалось смертной казнью, а нарушение его государева спокойствия. А тут, значит, за пуговицу держат. И, значит, ежели все обращения на имя государя в русской традиции именовались челобитные, челом, то есть лбом, бити, то есть встать на колени и действительно ударить лбом о пол так, чтобы было слышно, то о каком же челобитии можно говорить, вот когда за пуговицу держат? И в официальных документах так аккуратно и пишут, что челобитие это было подано не великим бесчестием. Это уже требование. Требование. Ну и когда подошли два стрелецких полка, и вот Алексей-то об этом узнал, значит, его поведение тут же меняется. Он закричал: «Уберите от меня этих собак!» И началась расправа. Кровавая расправа, самым ужасным образом. А потом суд, расправа, видимость суда, конечно. В общем, в самых, так сказать, лучших, в кавычках, так сказать, московских традициях. Но урок был извлечен. Урок из этого социального взрыва был извлечен. На следующий год медная монета была из обращения изъята. И финансовую проблему уже решал в дальнейшем Петр Алексеевич. Но это уже другая история.